«А есть какой-то шанс узнать об этом заранее, до того, как выйдет официальное заявление? В качестве награды за помощь и сотрудничество?» «Давайте сначала посмотрим, что у вас есть», — улыбается Куин. Пол начинает что-то печатать на клавиатуре. «Что-то подсказывает мне, что вы не будете разочарованы». На экране появляется изображение. Видно, что съемка ведется ручной камерой, изображение отчаянно прыгает, прежде чем остановиться на Донни Мейсонов. Время внизу экрана — 1:47 ночи. «Меня разбудил громкий хлопок», — рассказывает Биттон. «Не успев натянуть штаны, я уже схватил в руки камеру. Вот что значит 10 лет такой работы и 3 командировки на Ближний Восток».
«И не говорите», — поддакивает Гаррет, который никогда не уезжал дальше Магалуфа. «Магалуф — пляжный курорт в юго-западной части Майорки».
В 1:49 дверь дома распахивается, и на пороге появляется Шэрон Мейсон. На ней белое кружевное неглиже, а в руках она держит свою сумочку. Женщина смотрит по сторонам, моргает и слегка качается, а потом нетвердой походкой идет по гравию в сторону соседнего дома и несколько раз звонит во входную дверь. Дверь открывают лишь в 1:52. В этот момент я все еще не мог сообразить, что же произошло. Как видите, она вызывает соседей, только потом в первый раз появляется пламя. Объектив отклоняется вверх, чтобы показать языки огня, пробивающиеся сквозь крышу. Затем камера вновь двигается. Пол, ноги оператора, дверь вагончика, а после этого неожиданный поворот в сторону дома. В проеме входной двери исчезает мужчина в пижамных брюках. Шэрон Мейсон сидит на стене, опустив голову между коленями. С ней две девочки и женщина. Оператор что-то говорит Шэрон, но звук слишком приглушен, чтобы можно было разобрать слова. Я как раз спрашиваю у нее, звонила ли она по 999. Объектив снова поворачивается в сторону открытой входной двери в дом Мейсонов. Затем он поднимается слегка вверх, туда, где за окнами второго этажа видно оранжевое зарево. Занавески на окнах уже полыхают. «А где Лео?» «Где твоя мать и ребенок?» Куин подается вперед. «Теперь, когда вы это спросили, мне тоже интересно. Смотрите». На экране вновь входная дверь, из которой как раз выходит сосед. Он подталкивает перед собой Лео. Оба они покрыты сажей, и стоит им отойти всего на несколько ярдов, как лопаются окна на первом этаже, и на подъездную дорожку сыплется каскад искр и осколков стекла. Мужчину и мальчика бросает на землю. Время на экране — 2:05.
«Спасибо, приятель». Гаррет встает.
«Так вы позвоните? Предупредите меня, когда надумаете проводить арест. Я просто хочу сказать, что если мы сообщим об этом заранее, это будет настоящая бомба».
«Не волнуйтесь, вы узнаете об этом первым».
Выйдя на улицу, полицейский достает телефон.
«Геслингхэм».
«Это Куин. Можешь попросить кого-нибудь выяснить, когда поступил звонок на 999? А заодно проверить, не было ли перед этим еще звонков. Может быть, кто-то еще пытался дозвониться. Спасибо, приятель».
На другом конце линии Геслингхэм кладет телефон и вновь поворачивается к компьютеру. Джанет уже плешь ему прогрызла по поводу того, что он работает по выходным, но хотя какая-то его часть хочет оказаться дома, он ощущает себя в первую очередь полицейским, а уже потом ждущим прибавления в семье отцом, а это одно из тех расследований, которое не отпускает. И не потому, что в нем замешан ребенок, а из-за своей запутанности. Наверное, неправильно говорить, что это головоломка, ведь речь идет о пропавшей маленькой девочке, но это именно так. И именно поэтому Крис сейчас здесь. Именно поэтому он с утра сидит в комнате без кондиционера и пытается разыскать машину, в которой Дейзи видели перед школой по ее номеру.
«Джанет, он сказал, что все это займет минут 10, максимум полчаса. Сколько в городе может быть Фордов Эскорт?» Но список кажется бесконечным, так как известны только две буквы номера и неизвестен цвет машины.
Однако внезапно он заканчивается. Потому что машина найдена. Это модель 2001 года, цвета красный Торадор, и зарегистрирован автомобиль по адресу в Восточном Оксфорде. Геслингхэм вскакивает и победно взмахивает рукой, но потом резко садится. Поворачивается к компьютеру на соседнем столе, входит в национальную базу данных полиции и вводит имя.
«Черт!» — вырывается у него. «Черт, черт, черт!»
«И как так, черт возьми, получилось, что мы об этом ничего не знаем?»
«Я в офисе. Стою за плечом Анны Филлипс и не свожу глаз с экрана ее компьютера. Она поднимает на меня глаза.
Честно говоря, это пришлось очень долго раскапывать. Газетные архивы выложены в сеть, но все файлы в формате PDF. Так что стандартный поиск никогда ничего не дал бы.
Но у нас же есть и другие способы, помимо этого гребаного гугла. Дверь открывается, и в помещение входит Брайан Гоу, который выглядит немного разгневанным и очень сильно возмущенным от того, что его вытащили в офис в выходной день.
«Что у вас здесь такого важного, что мне пришлось пропустить Оливера Кромвеля в Диткоте?»
Я удивленно приподнимаю бровь. «А ты что, уже успел вступить в общество запечатанного узла?»
«Диткот. Узловая железнодорожная станция в Оксфордшире. Общество запечатанного узла воспроизводит эпизоды из битв времен гражданских войн на тех же местах, где они первоначально состоялись. Во время спектакля собирает пожертвования на благотворительные цели. Названо по одноименной тайной роялистской организации 17 века».
Брайан бросает на меня испепеляющий взгляд.
«Это локомотив, мещанин ты несчастный. По британскому стандарту 7-го класса, если быть абсолютно точным. Один из последних локомотивов на паровой тяге, которые остались у британской железной дороги.
В детстве я никогда не мечтал стать машинистом. Пожимаю я плечами и показываю на экран. В любом случае, это гораздо важнее. Вечернее эхо Крайдена. 3 августа 1991 года. Трагедия настигает семью на отдыхе. Семья из Крайдена завтра утром возвращается с Лансарота после трагедии, случившейся на отдыхе, которую они должны были запомнить на всю жизнь.
Лансарот – один из Канарских островов.
Джеральд Уилли, 52 лет, и его жена Сэдди, 46 лет, вылетели на отдых неделю назад в сопровождении двух дочерей – Шэрон, 14 лет, и Джессики, 2 лет. Мистер Уилли недавно был уволен после 30 лет работы на лондонской подземке и решил истратить все свое денежное вознаграждение на отпуск, который его семья должна была запомнить на всю жизнь. Семейство наслаждалось вечеринкой на берегу океана, организованной администрацией отеля, в котором они остановились. И в этот момент произошла катастрофа. Свидетели сообщают, что погода была хорошая, и море казалось спокойным. Джессика и ее сестра играли на небольшой надувной лодке, и в 4 часа пополудни сотрудники отеля вдруг поняли, что девочки исчезли. Сам мистер Уилли увидел лодочку на некотором расстоянии от берега и поднял тревогу. Сотрудники отеля немедленно вызвали помощь, а мистер Уилли попытался самостоятельно доплыть до девочек. Несколько отдыхающих попытались ему помочь. Продолжение следует. Но к тому времени, когда до девочек добрались, лодка сдулась, и обе они находились в воде. Парамедики попытались сделать им искусственное дыхание, но были вынуждены объявить о смерти Джессики Уилли. Мистер Уилли, который страдает от ишемической болезни сердца, был доставлен в местную больницу. Шэрон Уилли, ученица школы в Колборне, была оказана первая медицинская помощь. Полин Побер, 42 лет, жительница Уокингема, оказалась свидетельницей всего произошедшего. «У меня просто разрывается сердце. Мы наслаждались вечеринкой. Дети мило проводили время, и все получали удовольствие. Джессика была очень красивой и счастливой малышкой, настоящим сокровищем своих родителей. Все это так ужасно. Я всем сердцем с бедняжкой Шэрон. Когда ее доставили на берег, она совсем обезумела. Местные жители подтвердили, что приливы на этом участке пляжа могут быть коварными. С 1989 года там уже утонули 3 человека. Вчера мистер Уилли сказал: «Мы с женой опустошены. Джесси нам подарил Господь Бог. Без нее наша жизнь пуста. Мы никогда не сможем этого пережить». «Ну и?» – интересуюсь я. «Что ты думаешь по этому поводу?» Брайан снимает очки и протирает их мятым платком. По обеим сторонам его переносицы видны яркие красные следы.
«Ты хочешь знать, считаю ли я, что это действительно был несчастный случай?»
«Можем начать с этого».
«Продолжать тут практически не о чем».
«Знаю. Но чисто теоретически, что все это может означать?»
«Ну, если мы будем рассматривать то, что это может означать, а не реальный психоэмоциональный профиль».
«Отлично, больше у меня сейчас не надо».
«Тогда я сказал бы, что даже если Шэрон не имеет никакого отношения к смерти Джессики, вполне возможно, что какая-то ее часть, осознанно или нет, хотела, чтобы это произошло. Проще говоря, хотела посчитаться. Когда родилась ее сестра, Шэрон было 12, и, судя по возрасту ее родителей, беременность для всех оказалась сюрпризом. Трудно сказать, когда начал смешиваться коктейль из деструктивных элементов, который мог внезапно вспыхнуть. Шэрон только что вступила в пубертатный период. И вот неожиданно она сталкивается с реальностью половой жизни своих родителей. И та ей кажется беспардонной. Так, кажется, выражаются нынешние молодые люди. Добавь сюда то, что она совершенно неожиданно лишается своего статуса единственного ребенка в семье. После того, как 12 лет пребывала уверенностью, что именно так устроен этот мир.